программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: подмосковные крестьяне даром свою землю не отдадут. Почему жители мордовского села Блохинские Выселки отказались от участия в переписи? Что надо сделать для того, чтобы самарские преподаватели не брали взяток? Пятигорский ученый Валентин Тихонов считает, что общение с насекомыми облагораживает. Это в первой части программы. Во второй, по просьбам слушателей, мы повторяем несколько репортажей, прозвучавших в программе «Корреспондентский час» за последние полгода. Кызыл. Что ожидает троих новорожденных девочек из глухого тувитского села? Вятка. Кто кого избил? Милиционеры старика или наоборот? Нижний Новгород. Почему пенсионерка укусила охранника? Кострома. Ничто не может помешать Александру Антонову играть на гармонии. Сочи. Джаз нужен всем. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире «Подмосковье» Вера Володина.
А мы остались бесправные с одними вот этими бумагами имущественными паями. Мы гольмоль.
Гольмоль, так называют сегодня себя и соседей, бывший агроном совхоза «Малеевский» Семен Федорович Ёлкин. Совхоза уже нет, и агроном на других полях газетных. На митингах, голодовках, протесты, в отличие от тех, кто задешево отдал свои земельные паи несколько лет назад.
Они продали эти паи по 30 тысяч вот этой заре. И там ни быка, ни телки, ничего. И земля ушла купцам вот этим залетным. Где они купцы? С кем они связаны? Они тут по Московской области шатаются, да и остальное скупают. Вот все. Ничего не сделаешь. Завязана верхушка, короче. И местные власти, по-моему, бессильные.
Несмотря на это, Семен Федорович все-таки создавал совмхоз, совместное хозяйство с другими пайщиками. Не получилось.
Видите, какая городулька. Я год с лишним хожу тоже по земле. У меня народ, у меня пои. И прошел такую канитель, что я своих угробил 100 тысяч. В семью теперь страшно появляться. И сдвигов никаких. Когда кадастровую съемку задумал уже, все, подходил вроде, съемку сделать. Я говорю, сколько стоит кадастровая съемка? 10 тысяч, 1 гектар. А у меня 50 гектаров. Это 500 тысяч. Откуда мне взять такие деньги-то?
У пайщиков не получилось, а земля простаивает. Бывшему агроному смотреть на это нелегко.
И не обрабатывается. 5 тысяч гектаров вот куплено, 2 АЗТ. Ни одного гектара не посеяно, ни одной сотки. Земля зарастает лопухами и татарником. Вот что делается у нас в России-то. Я уж просил этих купцов, помогите нам в колхоз, мы вам обработаем и так далее. Хоть трактор нам купите. Нет, не пошли с нами. Все, и не найдем мы их теперь. Разных подставляют, фирмы меняются и все. Водка. Суды не помогают, деньги огромные требуют. Тут можно и головы не сносить. Новый генеральный прокурор пришел, может быть, получится, поддержит. Вот он, не разберихи в этой. Не смогли, вот за год с лишним. Я ходил, плюнул, и только вот теперь занимаюсь общественной работой, поддерживаю народ. И на своей организации тут кляну. Я председатель отделения Клинского.
Это Народный фронт в защиту русской земли, а еще Семен Федорович является сотрудником Клинского отделения Всероссийского общества охраны природы. За землю и за чистоту ее борется.
Я Громову написал письмо. Помогите, Борис Селович, дайте мне хоть взаймы помощь, чтобы я заплатил за народ вот эти 500 тысяч. Это письмо попало в Министерство финансов. Так они мне не сказали о помощи, а говорят, давайте мы вам дадим под 1%. 1% все здания и сооружения перешли в заре, и теперь ими пользуются. А мы вам остались бесправные с одними вот этими бумагами имущественными паями.
Районные власти Семена Ёлкина за сегодняшнюю социальную активность не любят. А ровно 5 лет назад, в августе 2001-го, муниципальная газета писала, как начал новый век агроном Семен Федорович Ёлкин, многому сегодня удивляющийся, не принимающий корысть и жадность. Есть у него кролики, гуси, куры, а вот пчел не было. Сегодня у него праздник, пчелы его порадовали, одарили медом. На следующую весну он хочет поставить еще 3 улья. Они должны были встретиться. Труженик человек и труженица пчела, так писала газета. У тружеников и у человека, и у пчелы действительно гармония. Но вот трутни, а по мнению Семена Ёлкина, это чиновники, земельные купцы, суды неправедные, они не дают покоя почтенному старику. 2 года назад он даже голодал за свободу слова. И сегодня для него борьба продолжается. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Мордовия, Игорь Телин.
Как власть к нам относится, так и мы к власти относимся.
Вот так объяснила Мария Федоровна Исаева из поселка Блохинские Выселки Лямберского района отказ свой и своих односельчан от участия во всероссийской сельскохозяйственной переписи. Сельхозперепись проводилась с целью выяснить число землепользователей, а также узнать потенциал аграрного производства. По данным статистики, по темпам выполнения переписи Мордовия заняла лидирующее место в Приволжском федеральном округе. Однако нельзя сказать, что это мероприятие в республике прошло исключительно гладко. Возмутителями спокойствия и стали как раз жители Блохинских выселок, единственного в Мордовии населенного пункта, отказавшегося от участия в государственном мероприятии.
Перепись сорвалась, и все. Люди просто не стали расписываться, потому что уже обещали, сколько лет дорога, а дорогу никто ничего не...
Все дело в дороге, говорит местный житель Кирилл Романов. В Блохинских выселках, расположенных недалеко от Саранска, столицы Мордовии, нет ни одного метра асфальта. Нет нормального подъезда и к самому поселку. Встретившийся у съезда с федеральной автотрассы мужчина на просьбу показать дорогу к выселкам ответил коротко.
Вы вот дальше этого не проедете, потом вот там, вот.
Вот это указание на грязное месиво, которое, наверное, когда-то было дорогой. Так что добираться сюда и ходить по поселку лучше пешком. Впрочем, и пешком передвигаться здесь небезопасно, о чем предупреждают сами местные жители.
Смотри, сами упадите. Как раз по колее пойдешь сейчас.
Камера. Вот и получается, расположен поселок недалеко от столичного города, но добраться сюда невозможно.
Если мало дождя было, а то эти вот дождик вообще не это.
Ни машин, ни скорой помощи, ни... пожарной машины.
Как мы живем, здесь никого не волнует. Дорожники нам отвечают, что плевать на вашу здесь дорогу, у нас проблем больше, чем положено. Мы здесь вообще не знаю кто.
Именно поэтому жители поселка Блохинские выселки Лямберского района наотрез отказались от участия в сельхозпереписи. Причиной отказа стало не нежелание показывать статистикам площадь, находящуюся в их пользовании земли, и количество скотины на личных подворьях, а несогласие с политикой местных властей. Сельчане потребовали выполнения обещаний, которые ранее давали им как депутаты районного совета, так и сам глава района. 2,5 года назад, накануне выборов, обещали они всевозможные социальные блага. Однако, став депутатами, наказы своих избирателей не исполнили. Главный наказ был, естественно, строительство дороги. Вот и заявили жители Блохинских выселок. Будет дорога, будет и наше участие в переписи.
Не будем. Пусть делает. Да, дорогу сделать-то вон от насосной и вот с этой соединить. И не делают.
Особенно много претензий у жителей поселка к руководителю Лямберского района Кабиру Альмяшеву.
Руку на сердце клал, бумажкой трес, которую мы написали. Я тогда писала эти сведения, сдавала. Все, не беспокойтесь, после выборов дорогу к весне начнем. 2 года прошло, ни дороги, ни его. Только все руку опять на сердце кладет, денег нет.
Отказ от участия в сельхозпереписи вызвал недовольство и районных, и республиканских властей. Зачастили в поселок чиновники, но уговорить местных жителей в основном так и не смогли.
Они нас стали ругать, перепись это ни к чему. Ну ни к чему, к чему-то нам надо придраться, чтобы хоть мы по колено не лазили.
Как власть относится к нам, это для нас единственный способ сказать о наших проблемах.
И все-таки несколько семей в Блохинских выселках участие в сельхозпереписи приняли. Супруги Романовы признаются, не захотели портить отношения с властью.
А сельский совет-то мы обращаемся, можем обратиться и на завтрашний день. Они ведь тоже к нам обратятся так, как и мы к ним. Вот. И решили уж переписи сделать, чего же делать.
От власти никуда не денешься.
Основная же часть жителей Блохинских выселок заявила, что не будет участвовать ни в переписи, ни в выборах, ни в других мероприятиях до тех пор, пока районные власти не выполнят данные им обещания, в числе первых – строительство дороги. Для Радио Свобода Игорь Тилин, поселок Блохинские выселки Лямберского района Мордовии.
В эфире Самара, Сергей Хазов. С середины июля, традиционного времени начала экзаменов в вузы и техникумы, в Самаре начал работать специальный телефон доверия, позвонив по которому, можно сообщить о случаях вымогательства взяток со стороны работников самарских вузов. Телефон доверия – часть проекта по противодействию коррупции в системе высшей школы, разработанному и применяемому на практике правозащитниками из Самарского центра права, рассказал президент центра Николай Гаврилов.
Уже на протяжении
протяжении 5 лет Самарский центр права входит в коалицию по противодействию коррупции в Самарской области. Это серьезный проект. Есть такая американская организация MSI. Занимаемся, просвещаем людей, оказываем помощь, правовую, юридическую поддержку пострадавшим от бюрократических проявлений коррупции. Сфера образования – это лишь спектр, который мы наряду с другими исследуем. В связи с поступлением к нам заявлений и обращений мы разъясняем студентам, каким образом противостоять коррупции, как защитить свои права, как грамотно противодействовать лицам, злоупотребляющим своим служебным положением. По мере сил своих каким-то образом помогаем людям и защитить свои права, и противодействовать.
Перед началом антикоррупционного проекта правозащитники из Центра права провели круглый стол, на котором вместе с ректорами самарских вузов попытались ответить на вопрос, на чем нужно сосредоточить внимание, чтобы предотвратить коррупцию среди преподавателей. Руководство вузов не смогло дать ответ на этот вопрос. Правозащитник Николай Гаврилов рассказывает.
Показательный пример был, когда к нам обратился за помощью преподаватель, которому органы следствия предъявили обвинение во взяточничестве, и он пришел к нам за защитой. Столкнулись со следующим фактом. В этом вузе на самом деле этажи коррупции были повсеместно. От проректора до декана, заведующего кафедрой и преподавателей. И курирующий этот вуз оперуполномоченный, который располагал информацией на всех, что называется. И там парадоксальная ситуация. Они приглашают отличника. И всего-то навсего надо сдать зачет. Он приходит к преподавателю и говорит, вот так и так, волнуюсь, не могу сдать зачет. Я готов у вас взять репетиторские уроки. Преподаватель недоуменно говорит, да ты что, тебе-то чего волноваться? В конечном итоге преподавателю некую сумму всучают. По сути, дело налицо провокации взят. Преподаватель не случайно пришел, конечно, он не без греха, но сама ситуация парадоксальна и абсурдна. И в конечном итоге и сама судья, и прокурор просили любезно преподавателя согласиться на меру не с лишением его права занимать должности, лишь бы сохранить свое лицо. Потому что если на самом деле защищать активно этого преподавателя, то выяснится обстоятельства коррупции по другим преподавателям. Ну и сам преподаватель согласился на такой компромисс, который возможен в уголовном процессе.
Сначала этого года против преподавателей-взяточников в Самаре возбуждено 24 уголовных дела. Сильнее всего коррумпированы преподаватели вузов Тольятти. В Тольяттинском государственном университете 12 преподавателей обвиняются в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Следствие выявило целую систему получения денег со студентов. При Тольяттинском госуниверситете действовала фирма, которой нерадивые студенты платили за услуги репетиторов. Как только деньги поступали в фирму, зачет или экзамен ставился автоматом. Студенческая молодежь не очень верит, что можно разоблачить коррумпированного преподавателя, говорит студентка Ольга Быстрова.
Сейчас преподаватели, вот они, допустим, могут прям возненавидеть. И то есть, когда ты уже не сдашь, ты там идешь к завкафедре, вот так вот. Мы так и делаем, идем там, им платим. Ну как вот ликвидировать взятки, если у них там все связано с деканатом, все. Это все, знаете, вообще там отчислят. Мне тоже там, допустим, мама говорит там, идите, фотографируйте, как она взятки берет, или еще чем-то. Да толку от этого не будет, тебя отчислят там с первого курса и все. Я вот лично знаю, что там наш декан, и им деньги, и этим, у них все связано там. И это без толку там вот это фотографировать, как-то кому-то говорить. Девочка учится хорошо, мы прям знаем, что она учится хорошо, еще она в двух вузах учится. Не могла, вот она и не 3, там, допустим, и 3, когда у нее во всей зачетке одни пятерки. Причем и в нашем институте, и в академии. Она и 3-3, то есть она ей там назначает в другом корпусе. Это что мы уже знаем там, чтобы никого не было, и, допустим, с ее кафедры, чтобы никто не видел. Она подходит к завкафедре и говорит, как-то у меня все пятерки, мне стипендию надо. А завкафедра говорит, вот понимаете, вот преподаватель без копейки, нам деньги нужны, и она тебе не поставит, вот так вот.
Михаил Селиванов – будущий студент. Молодой человек поступает в несколько вузов сразу – в аэрокосмические и технические университеты, а также в строительную академию. Взятки при поступлении в вуз – явление частое, но в большинстве случаев повод для них дают сами абитуриенты, говорит Михаил Селиванов.
В институтах взятки – это как бы, с одной стороны, как бы и хорошо, а с другой – плохо. Потому что если вдруг студент не учится, то надо же все равно заканчивать, получать образование. Ну, можно поставить, в общем, там, экзамены, зачеты, так. Но если совершенно обнаглел, то, конечно, надо пресекать такие вещи.
Мнение другой абитуриентки Светланы Комаровой.
Думаю, что это бесполезно. Потому что даже если ты звонишь по горячей линии, поступает звонок, то что меняется? Ты же учишься в этом же вузе. Я думаю, что, скорее всего, после такого звонка тебя просто исключат, и все. Я не верю в анонимность.
Продолжает студент Руслан Карелин.
Сам не раз был свидетелем, даже, можно сказать, наблюдал, когда были такие проблемы. Бороться с ними надо, конечно, но не знаю, возможно ли это победительно возрасте.
Эффективный рецепт противодействия коррупции в вузах довольно прост, считает правозащитник Николай Гаврилов.
Каким образом противодействовать коррупции в сфере образования, как и во всех сферах. Помимо говорений и разговоров, что коррупция нетерпима, уже перешли к действиям. Этический кодекс преподавателей, для кого-то покажется, что это блажь и мелочь. Нет, это очень серьезный шаг. И такие кодексы во всех странах наработаны, в которых прописано, что должностное лицо, преподаватель должен соответствовать таким высоким этическим понятиям. Ни в коем случае не быть коррумпированным, быть ответственным за то образование, которое он преподает, за качество. И помимо этих высоких слов, в этих этических кодексах прописано, что создаются комиссии по этике. Комиссии по этике рассматривают поведение нарушителей преподавателей и ставят серьезно вопрос об их ответственности. Это уже показатель умного подхода, неторопливого в противодействии коррупции. А что касается борьбы, я всегда с горечью смотрю на всякие кампании, громогласные заявления прокуроров а-ля Колесникова. Это популизм в лучшем случае, а в худшем это показуха сплошная. Противодействовать коррупции можно ли всем миром? Это в первую очередь мы, гражданское общество, огромные силы, некоммерческие организации и бизнес-сообщество, предприниматели.
Телефон доверия для самарских абитуриентов и студентов будет работать до конца августа. Единственное условие, которое, по словам правозащитников из Центра права, осложняет работу телефона доверия, в том, что сообщившему о случае взятки абитуриенту или студенту нужно называть свою фамилию. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Пятигорск, Лада Леденева. В середине мая на склоне горы Машук запели сверчки, но не местные, а заграничные. Правда, иностранцы они лишь по происхождению, а разводит их пятигорчанин, кандидат биологических наук Валентин Тихонов. Ученый-энтомолог, большой энтузиаст своего дела, он собрал выставку бабочек, жуков, скорпионов и пауков несколько лет назад, путешествуя по всему миру.
На разные виды разные приманки. Некоторые бабочки предпочитают фрукты, некоторые бабочки предпочитают кисель. Но большинство ловится на, как ни удивительно, на продукты жизнедеятельности человека. Все это разбавляется водой, добавляется туда сахар, добавляется туда ром и разливается по небольшим отмелям вдоль реки. Бабочки чувствуют этот дикий запах, слетаются туда, начинают напиваться, кривеют. Их можно брать голыми руками. Но зрелище, когда налетают эти бабочки, просто фантастические. Их бывает там сотни разных оттенков, разных цветов. И желтый, и зеленый, и синий. Просто фантастически красивые.
Недавно стараниями ученого передвижная выставка обрела постоянное здание и превратилась в музей. Его появление стало для Пятигорска событием. Ведь проблема досуга отдыхающих всегда была одной из самых острых для региона. В преддверии летнего курортного сезона музей насекомых стал для приезжих единственной альтернативой множеству ресторанов, игровых автоматов и казино. Быть может, поэтому под него так легко отдали историческую и архитектурную ценность здания Академической галереи.
Девушка вчера пришла, сказала, что она пришла познавать мир и получать удовольствие. И она сказала, что познание мира без удовольствия невозможно. Видимо, процентов на 80 она права, да? То есть то, что нравится изучать, смотреть, то и познается. И вот увлечь людей, показать им мир, который, в общем-то, для них ограничивается колорадским жуком либо тараканом, с его другой стороны, насколько он разнообразен, великолепен, красив и неизвестен. Вот это вот наша задача.
Именно с этой целью ученый пополнил коллекцию из тысячи неживых экспонатов живыми – жуками, пауками, скорпионами и огромными тараканами, шипящими, как кошки.
Вообще, конечно, здесь просто уникальное место. У нас маленький ребенок, и ее так тянут вот все эти бабочки, такие удивительные жуки, сверчки. Самый главный герой этого заведения – это, конечно, прекрасный хамелеон Гоша. Он такой замечательный. Как-то однажды мы поставили ему огромное зеркало, и он увидел соперника. Сразу поменял цвет. Сколько было восторга, радости у ребенка. Хамелеон нравится тебе?
Да.
А как его зовут?
Гося.
Ради удовольствия детей и взрослых ученый не жалеет ни времени, ни сил. Даже в выходные он встает чуть свет, чтобы собственноручно накормить более сотни свободно порхающих в музее бабочек.
Приходится их снимать аккуратненько за крылышки, раскрывать хоботок, макать в раствор меда, и тогда они с удовольствием от души напиваются, становятся как бочки и долго потом сидят.
Кто не видел в музее табличек, предостерегающих экспонаты руками не трогать? В нашем случае это правило не работает.
Ну, у нас все нельзя трогать, но то, что можно, мы даем трогать. поставить. Тараканы, дети пищат от удовольствия, когда им даешь тараканов. Можно подержать скорпиона на руках. Палочников тоже даем, но, к сожалению, это для палочников частенько заканчивается травмой. Они очень легко отбрасывают ножки. Это один из способов их защиты. Жуков даем. Жуки очень сильные, мощные. Они могут за себя постоять.
Восторгу посетителей нет предела.
Я увидела больше, чем хотела видеть. Я попала в сказку. Настроение на весь день. Музыка тут играет. Бабочки порхают, как будто зашли мы какие-то джунгли. Можно потрогать руками, трогали руками дети. Очень нравится. Уходить отсюда не хотят.
11-летняя Кристина родом из Финляндии. На выставке она не впервые. Пока родители строят пятигорские дома, девочка изучает достопримечательности города.
Интересно. Так много бабочек, например, летают тут свободными. Тут так классно, что хочется еще раз прийти.
Многих увиденное настраивает на поэтический лад.
600 секунд, и ясно мне, все с бабочками стало. Тропических полно везде, а наших мало. Александр Невзоров. Всегда готов приехать снова с приветом. Жириновский Вова. Здесь многому есть чему поучиться. Профессор Сергей Петрович Капица. В науку иного не затащишь волоком. Сегодняшний престиж ее упадочен. У самых башковитых энтомологов зарплата меньше, чем мозги у бабочек. Это мой друг Сергей Геннадьевичус. Тут вот Красноярск, Кострома, не знаю, Челябинск. Японская была экскурсия. Немцы очень любят нас посещать.
Впрочем, каждый выражает свои эмоции по-своему.
Мы коллекционируем названия насекомых, которые дают им люди, перевирая научные названия. Допустим, жгутоног, который у нас живет, его назвали жутконогом. Птицеед, пицеед, соответственно. Палочник, сучочник. И очень забавные бывают высказывания. Когда люди видят эту красоту, они не сдерживают иногда своих эмоций. Там проступают и нецензурные выражения. Одна девушка тут распалилась и кричала, что вот какие удивительные вещи родит огород. Когда мы показываем тараканов, тараканы очень крупные, люди начинают напрягаться и как-то очень нервничать. И в это время иногда звонит у людей телефон. И вот уже было пару раз, когда эти трубки просто шмякали со всей силы об пол. Да, или сумочки бросают, просто роняют.
По словам Валентина Тихонова, любовь к живой природе облагораживает людей, лечит от стресса, делает добрее.
Выставка учит людей быть добрее. Приходят иногда совершенно оболтусы. И здесь они ведут себя по-человечески. Когда видят все это, у них и язык меняется, сама атмосфера другая совершенно.
Лада Леденева для Радио Свобода, Петербург.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
августа, в эту субботу, тема программы «Ваше здоровье, лечение души». Подсознательно мы все считаем, что врач должен нас любить, иначе ему страшно доверить свои страдания, не так ли? А задумывались ли вы когда-нибудь о том, как трудно любить человека, у которого больна душа? В программе «Ваше здоровье» Гагик Назлоян, уникальный психиатр, нашедший свой метод любить и лечить человека, когда он безумен. Время программы с 13 до 14 часов по Москве. Для тех, кто занят днем, программу повторяют в час ночи по Москве в воскресенье.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Совет Безопасности ООН принял резолюцию по израильско-ливанскому конфликту. Документ содержит призыв к немедленному прекращению огня между израильскими войсками и боевиками, базирующимися в Ливане группировки «Хезболлах». В резолюции одобрена отправка в зону конфликта 15 тысяч миротворцев, которые будут контролировать поэтапный вывод израильских войск с юга Ливана и помогать ливанским силам поддерживать перемирие. Израиль нанес новые авиаудары по Ливану, сообщается о погибших в городе Тир на юге страны. Ударом подвергся и север Ливана. В Охотском море у Сахалина села на мель российская рыболовная шхуна «Тайкумару». По сообщению РИА Новости, опасности для жизни 12 членов экипажа нет. В Великобритании отпущен на свободу один из 24 задержанных по подозрению в причастности к подготовке терактов на борту самолетов, направлявшихся в США. Полиция не уточнила, остается ли он под подозрением. В Великобритании пока не отменен так называемый критический уровень террористической угрозы. По предварительным данным, найден еще один предмет из более чем 200 экспонатов, похищенных из Эрмитажа. Как сообщил Интерфаксу корреспондент радио «Эхо Петербурга», владелец одного из комиссионных магазинов выразил готовность отдать властям находящийся у него крест, который якобы числится в списке пропавших экспонатов. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, убит военнослужащий из Канады. Он погиб при взрыве заминированной машины, которой управлял смертник. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что не направлял в Тбилиси письмо с предложением начать переговоры о возобновлении поставок грузинских вин. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Кызыл, Александр Филатенко.
А вот они и сами виновники торжества. Старшую назвали Кузел, среднюю Сорокту, младшую Гёэк. Родились они с разницей в одну минуту. Вместе с троняшками семья караулов выросла до 8 человек.
Вот так почти все средства массовой информации Тувы сообщили о том, что 13 января в семье караулов, жителей одного из самых отдаленных в Туве сумонов Берт-Дак, в которой так было уже трое детей, появилась на свет тройня. Событие для республики редкое. По статистике, тройняшки рождаются в Туве не чаще одного раза в 10 лет. В том же Тесхемском районе такой случай имел место лишь в 80-х годах прошлого столетия. По случаю рождения первых тройняшек 21 века власти района провели торжества. Свидетельство о рождении малышкам вручали в зале местной администрации. Привезли в райцентр детишек и их счастливых родителей на специально выделенном автомобиле. Говорили красивые речи.
Вашим внучкам предстоит продолжить не только ваш род, но и пополнить тувинский народ, а также великую семью народов Российской Федерации.
Словом, власти обещали едва ли не на руках носить первых тройняшек 21 века. Но поскольку из-за безденежья конкретно ничем помочь не могли, то организовали благотворительный марафон. С миру по нитке собрали 30 тысяч рублей. Этой суммы семье караулов хватило лишь на 3 коляски для девочек и на комплект одежды. На этом вся помощь и ограничилась. Прошло 3 месяца. Семья из 8 человек – это сами родители, старший сын и теперь уже 5 дочерей – ютится в маленьком домике, в котором и с 3 детьми было тесновато. Поставили 3 коляски, 3 кроватки и развернуться негде. Мама Арина Кимовна в декретном отпуске. Папа Кокол Чоудович зимой подрабатывал кочегаром на полставки. Получал по 900 рублей в месяц. И сейчас безработный. Когда родились тройняшки, караулам посоветовали на всякий случай написать на имя председателя тувинского правительства заявление о выделении им благоустроенной квартиры. Написали. Ответ почему-то получили из местной администрации. Правительство поручило районным властям оказать многодетной семье содействие в получении субсидии. Глава семейства прочитал несколько раз этот ответ и рассудил так: брать суду в такое время им не с руки. Возвращать ее придется, да еще и с процентами. К тому же они справедливо порешили, если и приобретать более просторное жилье, то только не в забытом богом Бердаге, а поближе к цивилизации. К тому же тройняшки, родившиеся недоношенными, требуют постоянного контроля медиков. Родители молятся, чтобы детки не заболели. Лечить их в селе некому. Говорит главный врач Тесхемской районной больницы Чечена Чоду.
В сельской врачебной амбулатории Бертак врача-педиатра нет. Уезжаем в Бертак и там осматриваем детей.
От райцентра до Бердага 16 километров. Телефон, установленный для того, чтобы вызвать скорую, работает от случая к случаю. Особенно трудно, когда в селе нет электричества. Линии электропередачи протянуты Бердак еще в советские времена. Едва ветер подует, село погружается во тьму. Тройняшек 21 века приходится растить при свете керосиновых ламп. Отец семейства Кокуол Караол сетует.
Ну вот сейчас вы видите, у нас в селе света нету. С утра то ветера нет.
Воды в единственной на все село колонке не хватает. Приходится ходить за водой на речку. От дома караулов до проруби, из которой он ковшом черпает воду во флягу, 1 километр 300 метров.
Вот как утро я за водой хожу, за 300-400 километров хожу. Бегом. Конечно, у меня троня там. Торопиться надо мне.
Не так давно у старшей и младшей из тройняшек врачи обнаружили подозрительные шумы в сердце. Их нужно срочно госпитализировать в Кызыл. Родители подсчитали оставшуюся в семейной заначке сумму, повздыхали и пошли по родственникам занимать деньги на предстоящую поездку. Александр Филатенко для Радио Свобода из Кызыла.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире «Вятка» Екатерина Лушникова.
Били по голове, по позвоночнику, пинали в грудь, ногами и в живот.
Так рассказывает пенсионер Валентин Тимкин на встрече с сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью во дворе собственного дома. Все преступление пенсионера, по его словам, заключалось в том, что он не захотел пустить оперативников УБОП к себе в жилище.
Закон, говорю, запрещает вламываться в жилище без воли проживающего. И вообще, говорю, предъявите документы, а я сейчас схожу в дом за очками и позвоню участковому милиционеру со словами: «А, ты грамотный?» Они меня, я был одет в шапку-ушанка, тулуп на мне овчинный, ватные брюки, валенки, и они меня выволокли, руки заломили, и волоком, значит, поволокли до этой машины. Лицом уложили на капот и стали избивать.
После этого старика погрузили в УАЗик и отправили в отделение милиции Первомайского района.
Вот, а там, значит, посадили меня на стул, я ходить-то не мог толком в коридоре, а потом меня затолкали в среднюю камеру. Там я, значит, не мог ни стоять, я на коленях и на лицом. Больше я не мог. Я так сутки там и проторчал.
Пока Валентина Тимкина не стала разыскивать жена, Надежда Кузьминична пыталась узнать в Первомайском РУВД, что случилось с мужем. Но ее ждал не очень любезный прием.
Начальник-то сам запомнил эти звезды, он меня своим пузом прямо... Ну, я про него-то говорю, я говорю, почему забрали? Я говорю, что вы с ним сделали? А он говорит, давай иди отсюда, иди, нечего тебе сделать. И меня так животом-то, знаете, вот так выталкивает. Пошла ты отсюда на три буквы. Вытолкнули, я пошла, заревела. Пришла, звоню тут своим знакомым, одним, вторым. Всю ночь не спали. А потом что? Опять я побежала вот так вот и бегали, потому что я знаю, что били его здорово. Мужики мне сказали, его, говорит, били. Была, говорит, баба стояла, говорит, два мужика, говорит, метра, говорит, под два ростом били.
Медицинская экспертиза засвидетельствовала, что Валентин Тимкин получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и многочисленные ушибы лица и мягких тканей.
До этого у меня, значит, не было ни одного больничного листа. Я не употребляю спиртное. Я занимался спортом, был совершенно здоров.
После этого Валентин Тимкин стал инвалидом второй группы.
Вот я потерял слух, в результате этого я потерял зрение на один глаз. Я даже солнце им не вижу. Вот смотреть на солнце я не вижу ничего.
Однако прокуратура Первомайского района, куда с жалобой обратился пенсионер, не усмотрела в этом деле никакого нарушения законности.
Жаловались мы в прокуратуру Первомайского района. Мы жаловались в областную прокуратуру неоднократно. Суд два раза отменял постановление по милиции, но все на месте, так и осталось.
В своем желании расследовать это дело Валентин Тимкин прорвался, а по-другому не скажешь, прокурору области.
Областной новый прокурор, я два года добивался, пока до него дойти. Но там, вы знаете, извините, там только придешь, на тебя наваливают всего, что угодно, лишь бы только ты отсюда ушел.
А ты... что он вам сказал?
Сказал, они говорят, что они никогда не расколятся, мол, эти, Ишмаков и Климкин.
Алексей Ишмаков и Анатолий Климкин действительно раскалываться не собираются. Они выдвигают свою версию случившегося. Рассказывает подполковник милиции Анатолий Климкин.
Да я готов хоть на полиграфе, хоть на детекторе лжи показания свои, значит, повторить. Ни разу, значит, ни я, ни Ишмаков его не ударили. Если бы мы его ударили, вы представляете, я же знаю, что за это бывает. Мы просто написали рапорта, чтобы на него составили протокол административный за то, что он оскорблял нас и выражался нецензурной бранью. Чтобы штраф ему дали, значит, за это дело. Алексей его взял за локоть, просто прижал немножко к машине. Никаких там ударов, ну, старик пожилой, ну, что тут смеяться? Говорит, вызывай, значит, патруль. Я беру радиостанцию. Первомайский, значит, срочно нужно сюда патруль. Он не сопротивлялся, ничего, значит, он сел сам в машину. Либо его патрульно-постовые, значит, избили, либо на дежурную часть, либо эта справка подделана. Понимаете, убивают вот это откровенное, значит, ложь.
Сейчас подполковник Анатолий Климкин готовит заявление в суд о защите чести и деловой репутации.
Нет, ну я ж буду подавать в суд. Сейчас вот мы с адвокатом, значит, готовим материал и будем это все обжаловать, чтобы и опровержение было, и, не знаю, ну, вплоть до морального ущерба, ну, я не знаю.
Кто же говорит правду, подполковник милиции Анатолий Климкин или все-таки пенсионер Валентин Тимкин? Это предстоит выяснить суду Первомайского района. Екатерина Лушникова для Радио Свобода из Вятки.
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Это не грохот артиллерийской канонады и не стихийное бедствие. На окраине Нижнего Новгорода силами местного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям идет уничтожение гаражного кооператива «Надежда К», образованного 30 лет назад, еще при советской власти. Сегодня власть другая, и она распорядилась снести более 1000 гаражей, а земельный участок отдать управлению МЧС. Хозяева гаражей в шоке.
Вот мой гараж. Сегодня с утра, значит, без предупреждения, без повестки, без вызова в суд, ну, то без каких-либо вообще предупреждений. Абсолютно. Приехали, сняли петли.
Двери открытые, машина стоит. Там, кроме машины, еще и тележка есть. В погребе все продукты есть. Мы не знаем, куда что девать.
Здесь уже практически распилили порядка 15 гаражей только сейчас. И машины стоят, вон новые машины стоят.
Это варварство, вандализм. Это все равно, что в мою квартиру пришли сегодня, взломали дверь и начинают при мне брать, чего надо, орудовать, вытаскивать.
Здесь, на заросшем бурьяном и изрезанном овраг пустыре на самом краю города, 30 лет назад был отведен участок для строительства личных гаражей сотрудникам военного училища тыла, которые позже ликвидировали вместе с советской властью. Люди привели этот участок в состояние, пригодное для застройки, построили гаражи, образовали гаражный кооператив, который вовсе не тайно, а вполне легально существовал долгие годы. Пожилые и престарелые ветераны, бывшие офицеры и их родственники теперь вынуждены убираться вон с обжитого места.
Ветеран вооруженных сил, ветеран труда, послужил немного не мало 32 года, инвалид первой группы. Никакого сообщения мне, никакого вызова и ничего совершенно не было. Сегодня прихожу, мы вам сейчас срезаем. Стоит там машина, ну и, естественно, там это какие-то вещи.
Старики ведь одни, ветераны, пенсионеры. Здесь, в этом 30 лет кооператив стоит.
Переносим полигончик. Куда? На балкон, вон, под дом, под дверь.
Позавчера опять умер еще один человек. Уже двое скончались, 11 инфарктов.
Мы проработали 100 лет с мужем за эту железку. А вот здесь вот Филиппова, ее помощница, говорит, она мне с осени говорит, что мы вас закатаем вместе с этими железками.
Наталья Филиппова, начальник юридического отдела управления МЧС по Нижегородской области, уверена в своей правоте. Гаражи объявлены самовольными застройками и подлежат сносу за счет их хозяев.
Этот вот земельный участок выделен для осуществления строительства комплекса жилых домов и пожарного депо. Там находится более 1100 гаражей. Гаражи являются самовольными постройками. Соответственно, мы судимся, и у нас есть более 300 судебных решений, которые говорят о том, что действительно гаражи самовольные и обязывают граждан данные гаражи снести. А в случае, если граждане эти гаражи не убирают в течение 15 дней со дня вступления решения в законную силу, то судом возлагается обязанность на главное управление осуществить снос данных гаражных строений и, соответственно, потом взыскать все необходимые расходы с тех, кому эти гаражи принадлежат.
Гаражи объявлены незаконными по стандартной причине. Ни у кого из хозяев гаражей нет свидетельства о собственности на землю. При советской власти их и не давали. А кооператив вроде бы имел какие-то правовые документы. Но судятся не с кооперативом, а с каждым владельцем гаража в отдельности. Поэтому так легко постройки признаются незаконными, говорят члены гаражного кооператива.
У него такая папка документов. Все с печатями, все с подписями, все заверено. Есть регистрация в кадастровой службе России. Присвоен кадастровый номер нашему массиву. Почему, по какому праву нас выгоняют?
Выгоняют по простой причине. В 90-х годах эту землю администрация города передала управлению МЧС по Нижегородской области и включила в генеральный план под строительство пожарной части. Но появился также вариант и жилой застройки на смежной территории, буквально курортной зоны. Край города, вблизи лесной массив, речка, поля до горизонта. Можно бы строить и по соседству, но здесь рядом уже имеется готовая инфраструктура. Дороги, коммуникации, гаражи сносят новые владельцы земли, сотрудники МЧС, при поддержке частной силовой структуры, дюжих охранников и с применением силы, а также и газовых баллончиков.
Вон, смотри, газовый баллончик, смотри!
Кричат избиваемые женщины. Охрана невозмутима. Укушенный силовик жалуется. Уколы придется делать.
40 уколов против столбняка придется делать. Кусать.
Очередной день победы отпраздновали. Но вот мнение жительницы Нижнего Новгорода.
Гитлер так не делал, как делают наши.
Для Радио Свобода Олег Родин. Нижний Новгород.
В эфире Кострома, Ольга Вахоничева.
Александр Антонов решил украсить деревянными фигурками двор собственного дома. Когда выпиливал их на станке, палец правой руки попал в фуганок. Ни страха, ни боли в тот момент не почувствовал, вспоминает Антонов. Первая мысль была вернуть палец на место, иначе не смогу играть на гармонии.
Сел в машину, приехал к хирургу, это воскресенье было. Ну, таким, скажем, неприказным тоном он сказал: давайте пришивайте побыстрее все, что тут болтается, мне играть надо.
Пришить отрубленную фалангу костромские хирурги сходу не смогли. Сделали операцию и отпустили Александра домой. Остаться без пальца на руке для музыканта от Бога, как его в Костроме называют коллеги, было трагедией. Но Антонов он и не считает куда большей бедой. Первый же день после больницы музыкант взял в руки любимую гармонь.
Взял гармонь и стал играть четырьмя пальцами в этот же день. И уже приспособился как бы. И где-то на третий день после ампутации я уже в Волгореченске четырьмя пальцами играл в концертной программе.
Выступать перед публикой Саша начал с 3 года. Уроженец села Покровская Рязанской области, можно сказать, с пеленок слушал местных гармонистов. А в 5 лет потребовал, чтобы мама купила ему гармонь. До сих пор помнит даже запах своего первого музыкального инструмента.
Он был старенький, древний такой, то ли что-то необычное, так запах какой-то от него шел, кожа еще чем-то. То есть это привлекало даже сам запах. Красивый, перламутровый, так он разливался всячески. Оттеночками.
Современный инструмент требует техники и виртуозности от исполнителя. Антонов 5-й палец решил сделать себе сам. Брал пробку и скотчем прикреплял к оставшейся фаланге, потом бинтовал, и даже знакомые не догадывались, что у музыканта нет пальца. А сам настойчиво искал хирурга, который сможет ему помочь. В Соловьевской больнице Ярославля Александру сделали микрохирургическую операцию и пересадили на руку палец с ноги. Когда Антонов почувствовал в новом пальце тепло, от радости вышел на больничный двор, взял гармошку и стал играть и песни распевать. За такую шумную радость досрочно был выписан из больницы, как нарушитель дисциплины. Кто теперь скажет, что музыканту ноги не нужны, философски вопрошает Антонов.
Ведь успех, он приходит с трудом. То есть, если человек делает что-то, работает, трудится, он как бы этот... прогнозируется успех. Хочется поиграть и показать себя, почему бы нет.
Сегодня у профессионального музыканта, руководителя ансамбля «Махоня», директора Костромской музыкальной школы за плечами международные конкурсы, лауреатство и памятное выступление в программе Геннадия Заволокина. Он стал первым, кому Заволокин дал звание лауреата первой степени конкурса «Играй гармонь». От желающих учиться у Антонова нет отбоя. Директору хозяйством заниматься некогда, сокрушается его заместитель Марина Сапова.
Он научил многих детей играть на этом инструменте, многих взрослых. У него есть собственная методика преподавания.
Методы преподавания по-антоновски не педагогичны, говорит сам учитель. Взрослым иногда и крепкое словцо помогает, а ребятам внушает. Крутой машинок девчонок не заманите, это кусок железа, а гармонь – это душа. Я на юбилее своей свадьбы даже без пальца так сыграл, что подруги жены разом влюбились, заверяет учеников Александр Антонов.
Вот для меня праздники, и когда я болел, вот это самые золотые дни. Это можно сесть и 12 часов в день играть на инструменте. Все.
Ольга Вахончева для Радио Свобода, Кострома.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов. «Садись в поезд А» – этот бессмертный джазовый стандарт написал когда-то Билли Стрейхан. К его совету прислушались музыканты из Петербурга, Москвы, Краснодара и отправились на джазовый фестиваль «Сочинские встречи». Юг, море, жаркое солнце и такая же горячая музыка будоражили воображение и услаждали слух ценителей этого искусства. Что ни говорите, но никакие записи, радио и телетрансляции никогда не заменят живого звучания сиюминутного исполнения джазовой музыки. В Встречали гостей и принимали фестиваль музыканты биг-бенда «Сочи». Оркестру вот уже 25 лет. Существует он, точнее определения не найдешь, при отделе культуры центрального района курорта. Говорит дирижер оркестра Геннадий Холманский.
Мне стыдно сказать, что я сегодня, вместо того, чтобы поиграть немножко на тромбоне с утречка с 8 и подумать о темпах, о выразительных средствах музыкальных, я бы час с лишним вкручивал лампочки на сцене, рискуя свернуть себе башку, свалившись с лестницы. В Сочи есть мощный потенциал, есть силы, есть музыканты, которые любят, хотят и могут играть джазовую музыку. И они приходят поиграть не ради этой нищенской заработной платы.
Обидно, говорят музыканты, джаз в Сочи оказался за скобками культурной жизни. Никому-то он не нужен.
Надо просто давать возможность музыкантам играть в городе, и чтобы как можно больше жителей нашего города, гостей слушали это все. Пропагандировать нужно его.
Владимир Терехин, трубач, солист биг-бенда Сочи. Вот уже не первый год по контракту ездит работать в Японию.
В Японии ситуация очень интересная. У них специальные сцены, и они в парке играют. Муниципалитет, он только предоставляет аппаратуру и все. А музыканты сами хотят это играть. Да и в Европе, собственно, так тоже они сами любят поиграть. Когда люди видят, что ты здорово исполняешь, проходит какое-то определенное время, и рано или поздно тебя просто приглашают на какие-то вечеринки, оплачиваемые деньгами. А так просто надо засветиться, и больше нужно живой коллектив и просто им поддержать, давать возможность выступать здесь, в городе.
Саксофонист Юрий Бедрак приехал на сочинский фестиваль джазовой встречи со своим коллективом «Апельсин Бэнд». Закончив Сочинское училище искусств, он уехал в Санкт-Петербург, где продолжает учебу, совмещая ее с выступлениями в клубах и на концертных подмостках.
Ходят на выступления люди, которые могут измениться через наш концерт, и они об этом знают. То есть они могут что-то новое открыть в себе.
Уезжают, покидают родной город молодые музыканты. Многие остались бы, но перспективы не видят, говорит Сильва Гарибян, заведующая эстрадно-джазовым отделением Сочинского училища искусств.
У нас на самом деле огромное количество талантливой молодежи. Другое дело, что не все из них видят, как себя применить потом в Сочи. И, к сожалению, уезжают и остаются в Москве и в Питере. Почему? Потому что у нас нет филармонии джаз-оркестра, который давным-давно должен был быть. Потенциал настолько огромный в городе, что хочется только иметь еще возможность, куда этим ребятам устроиться, чтобы не уезжали из города.
Джазовая музыка в Сочи впервые зазвучала на танцевальной площадке главного городского парка «Ривьера». Это было в 50-е годы. Под открытым небом самый настоящий биг-бенд, собранный из местных музыкантов, наравне с фокстротами, танго и вальсами играл джаз. Услышав на чуждой советскому человеку радиоволне новую джазовую тему, записав ее на магнитофон, а затем переложив услышанную аранжировку на ноты, музыканты хитрили. В рапортичках для главлита новые произведения в своем репертуаре называли «хорошее настроение». Но играли-то Сент-Луис Блюз. Те далекие времена хорошо помнит Виктор Аркадьевич Кролевец.
Я очень люблю джаз. Давно любил. А сейчас даже сам занимаюсь. Когда пошел на пенсию, стал роялем заниматься. Играю. Прессор я слушал по радио ночами. Помните, после 12 «Голос Америки»? Я все время слушал, и оно вот оседало во мне. А условий не было заниматься. Ни рояля, ничего. Трудно было. А вот сейчас, когда я свободен, я занялся, и есть кое-какие успехи.
Казалось бы, сегодня каждый выбирает и слушает музыку по своему вкусу. Но это вовсе не так, считает солистка биг-бенда Сочи Людмила Шпагина.
Я в джазе себя чувствую очень хорошо. Но как себя чувствуют люди на фоне того, что звучит у нас по радио, их просто зомбирует попсой всякой. Я не говорю, что нужно слушать только джаз. Нет, нужно слушать разнообразную музыку. У нас очень плохо в стране с этим. Есть только одна, там две радиостанции, которые действительно что-то нам дают. Хотя что такое джаз? Это та же самая попса, только в профиле. Чуть-чуть сложнее, а вообще-то это то же самое. Возьмите вы, погоняйте того же Дюка Эллингтона, 2-3 песни по радио. Погоняйте 2-3 песни, люди залюбят, через неделю будут заказывать это все.
Джаз – удивительно демократичная музыка. Слушают ее и старики, и дети, исполняют мастера и начинающие музыканты. Татьяна Щебетун, солистка Санкт-Петербургского апельсин-бенда, еще даже и не определилась с будущей профессией, но в джаз влюблена.
Для меня джаз — это прежде всего внутреннее состояние. Когда ты ему поддаешься, возникает общая аура, и мы все начинаем играть джаз. Джаз — это тоже музыка улиц, музыка людей, которые просто собрались вместе и получили удовольствие от того, что они делают.
Удовольствие от общения и совместного музицирования получили все участники фестиваля. Выбор поезда и направление движения оказались правильными. Джазовые встречи в Сочи состоялись. Кидание шляпок для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер Олег Львов, редактор программы Владимир Абарбаны.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
В субботу, 12 августа, по просьбам слушателей, мы повторяем программу «Лицом к лицу». Собеседником Валерия и Олега Винокуровых будет арбитр ФИФА Валентин Иванов. Начало программы 17 часов в субботу и в воскресенье в 6 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Резолюция не предполагает на первом этапе полного вывода израильских войск.
Слава богу, что цистерны были без топлива.
Что сейчас самое главное? Чтобы в стране все было хорошо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Единственная участь, которой заслуживает ядерное оружие, быть уничтоженным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.